Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И в этой передаче мы отвечаем на вопросы атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Особенно всегда рада вас видеть. Всегда рада ответить на ваши вопросы. Давайте поговорим о важном. Если вы сами не атеист, а просто вот вы столкнулись с вопросом атеиста, то опять-таки добро пожаловать. И можете присылать на ваши вопросы. Это можно сделать на нашем сайте teos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать вопрос, можно оставлять комментарии у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И повторе, то можно присылать на этот же ящик. Они у меня полежат тогда до следующего эфира. Итак, мы ждем ваших звонков. Сейчас мы уже не можем их принимать. Мы ждем ваших вопросов. И пока мы ждем, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень благодарны тем нашим слушателям, которые поддерживают нашу работу, потому что мы продолжаем вещание благодаря поддержке людей, которые вот в эти нелегкие времена продолжают поддерживать радиостанцию «Теос». И мы принимаем эту помощь с благодарностью. Ее можно оказать, если вы зайдете на наш сайт, вы увидите в углу кнопка «Поддержать радио «Теос». Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая же ссылка будет на страничку этой передачи. Вот у нас есть вопросы. Так, касаемо эволюции, кратко, если эволюция верна, то каким образом было грехопадение? Ведь смерть вошла в мир именно после грехопадения. Наука утверждает, что и до существования человека как вида смерть присутствовала в этом мире. То есть, получается, Бог сотворил смерть. Вот вопрос касаемо грехопадения – это основное. То есть, как грехопадение сочетается с теорией эволюции? Значит, один человек согрешил, грехом вошла в мир смерть. Это Священное Писание говорит о смерти людей. То есть, там не предполагается, что животные до грехопадения человека были бессмертны. Более того, Священное Писание не предполагает, что человек до грехопадения был бессмертным. Потому что мы читаем в 3 главе книги Бытия, когда Бог говорит, что и теперь, как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть ему еще предстояло вкусить от древа жизни и начать жить вечно, но он упустил эту возможность. То есть он не сотворен изначально вечным. Даже человек должен был обрести бессмертие, вкусив от древа жизни. И толкователи полагают, что древо жизни – это сам Бог, это общение с Богом, в котором человек обретает жизнь вечную. В грехопадении он лишился такой возможности. Но сама эта фраза, как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно, она предполагает, что на данный момент до вкушения от древа жизни Адам вечной жизнью не обладает. То есть он ее должен еще обрести. Поэтому приписывать вечную жизнь животному миру и приписывать даже вечную жизнь самому Адаму до вот непосредственно момента сотворения у нас нет оснований. Вечная жизнь – это то, что Адам должен был еще обрести, и чего он лишился в грехопадении. А что касается там животных, то Священное Писание как-то не утверждает, что животные обладали бессмертием до грехопадения Адама. Это было бы очень натянуто так предполагать. И что интересно, когда мы читаем, например, псалмы, псалмопевец говорит, что львы рыкают о добыче и просят у Господа пищи себе, он это описывает, вот ему как раз доступный мир, и в этом мире добыча, о которой рыгают львы, это ну, не морковные котлетки, это какое-то мясо, и это рассматривается псалмопевцем как часть творения. Вообще люди Библии не вегетарианцы, и Господь Иисус не вегетарианец. Кого-то это может смутить, но ну, факт такой. Вот прямым текстом написано, что Господь ел рыбу, и в притчах Господа часто мелькают мясные пиры. Ну, например, там возвращается блудный сын, закололи откормленного тельца. И это, не говорится ужас-ужас, там, как-то ужасно есть мясо убитых животных, людоедство под маской культуры. Нет, закололи тельца, все его там, значит, сварили, едят, веселятся. Вообще мясо для людей времен Иисуса – это не ежедневно, это праздничная еда. И вот то, что мессианский пир, он сопровождается как раз употреблением мяса. Или апостолу Петру является откровение, у него там, ему показывает Господь, это полотно, наполненное всякими зверями, и «Встань, Петр, заколи и ешь». И Петр не говорит, что «Нет, Господи, я вегетарианец». Он говорит, нет, там ничего скверного и нечистого не входило в уста мои, то есть то, что было запрещено ветхозаветным законом, поскольку ну, какая-то часть мясной пищи была запрещена, а какая-то нет. А какое-то мясо Петр мог есть вообще не беспокоиться. Не возникает вопроса, как вот там есть мясо убитых животных. Ест и не парится, его абсолютно это не волнует. Его волнует то, что были ветхозаветные запреты на определенные виды пищи. Это да. А так, чтобы мясо есть, или вот апостол Павел, когда он пишет об употреблении в жертву идоложертвенного мяса, он, в общем-то, в этой ситуации говорит, что не надо никому подавать соблазна, то есть нельзя создавать впечатление, что вы признаете идолов, и что вы, участвуя в этой трапезе, поедая это мясо, посвященное идолам, вы тем самым этим идолам поклоняетесь. Ни в коем случае христианин не должен создавать впечатление, что он поклоняется языческим божествам. Но само по себе мясо есть можно. То есть апостол в голову не приходит сказать, а мы христиане, мы вообще вегетарианцы, мы мясо убитых животных не едим, это ужас. Нет, спокойненько люди заковывают и едят животных, и это в библейском контексте абсолютно ни для кого не является проблемой. Я понимаю, что это может являться проблемой для современного читателя. Это является проблемой в некоторых культурах. Вот в Индии, там, в некоторых регионах, то, что тельца закололи, это очень большая проблема вот, в рамках той культуры. Но вот в библейском контексте проводится абсолютно четкая грань между животными и людьми. И в том, что люди убивают и едят животных, абсолютно библейские авторы не видят проблемы, как они не видят проблемы в том, что львы рыгают от добычи и просят Бога пищи себе. То есть то, что животного – это такая же трагедия, как смерть человека, ну нет этого в Библии. Библия порицает бессмысленную жестокость животным. Праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Но при этом предполагается, что этот самый праведник, который печется о жизни скота, он этот скот периодически кушает. То есть вот это представление о том, что смерть животных – это вот такая же ужасная трагедия, как смерть человека, вот нет этого в Библии, собственно. И, соответственно, то чувство, что вот как так Бог допустил смерть животных, ну допустил как-то. И Бог допустил, что животные едят друг друга, Бог допустил, что люди едят животных. Для авторов Библии это не воспринимается как что-то, что ставит под вопрос Божью благость. Поэтому из текста Библии вот никак не следует, что до грехопадения животные были бессмертны. И мне кажется, очень странная идея травоядного бессмертного льва, который, соединяясь со своей травоядной бессмертной львицей, порождает травоядных бессмертных львят. А зачем ему тогда вот такие клыки, которые у него есть? Понимаете, у него же весь его организм заточен под употребление мяса. Он находится в том месте в экосистеме, где он употребляет в пищу мясо. Он не может без этого, он не может рабочий под своими клыками, у него не получится никак. Поэтому идея, что до грехопадения не было смерти животных, мне представляется, во-первых, совершенно необязательной с точки зрения Библии и достаточно абсурдной с точки зрения окружающего мира, потому что независимо от того, верим мы в то, что в горящей глубине полуночной чаще он был сотворен готовым, или вот он там эволюционировал, он хищник. Его так Бог сотворил. У него клыки, он этими клыками мясо дерет. У него опорно-двигательный аппарат, который предназначен для образа жизни хищника. Он там бегает добычей. И сотворил его Бог там вот за день, или он появился в результате длительного эволюционного процесса, он не травоядный, травоядным быть не может. И говорит, что до грехопадения существовал некий травоядный тигр, это значит, говорит, что существовало некое животное, которое совершенно, имело совершенно другие зубы, совершенно другую пищеварительную систему, совершенно другой опорно-двигательный аппарат, то есть было никоим образом не тигром вообще. То есть представление о том, что у нас до грехопадения животные не были хищными, и животные не умирали, и животные обладали бессмертным, оно, мне кажется... Вот никак не вытекающим из Священного Писания, связанным с теми переживаниями о животных, которые характерны для нас, но не характерны для библейских священнописателей совершенно. Вот совершенно их не волновало, что животные друг друга едят. Их, и сами они животных ели, совершенно не мучились по этому поводу. И поэтому настаивать на том, что до грехопадения животные друг друга не ели. Второй вопрос касаемо добра и зла. Почему наличие добра обязательно источник? То есть, получается, и зло требует объективного источника. Ну, понятно, если есть зло и есть добро, этот момент понятен, но не до конца понятно, почему именно наличие добра должно указывать на то, что есть Бог, и почему это объективное добро не может быть какой-либо безличной силы, а именно личностный Бог. Ну, смотрите, зло не требует объективного источника, потому что зло есть порча. Вот зло, оно всегда вторично. Оно как дыра, вот как дыра в зубе, что у нас дыра в зубе существует только потому, что существует зуб. Если у нас нет зуба, у нас нет дыры. Поэтому у нас зло не является некой самостоятельной субстанцией. Зло – это дырка в добре. Вот грех – это всегда дырка. Там, не знаю, ну, блуд – это отсутствие верности. Ненависть – это отсутствие любви. Ленность – это отсутствие усердия. Там, не знаю, ересь – это отсутствие истины. То есть вот зло и грех – это всегда дыра, это всегда отсутствие. У него оно бессубстанционально, как говорят философы. Почему наличие добра требует объективного источника? Наличие нравственных суждений требует объективного источника. Потому что, когда я говорю «это хорошо, это плохо», я апеллирую к некой реальности. Когда я говорю «человек должен поступать неким образом», я апеллирую к некой объективной реальности. Потому что, когда я утверждаю, что кто-то чего-то должен, я могу это делать, только обращаясь к объективному нравственному закону, который не я придумал. Потому что... Человек должен поступать так. Не значит, что я хочу, чтобы он так поступал. Не значит, что общество хочет, чтобы он так поступал. Значит, что существует некое объективное нравственное обязательство, чтобы он поступал именно таким образом. У Высоцкого есть песенка про... он поет ее от имени некого спортсмена советского. И вот приехал на состязание спортсмен с Гвинеи по имени Сэм Брук. И все, значит, радовались за советско-гвинейскую дружбу. И дальше они стали состязаться. Его этот чернокожий спортсмен обошел. И Высоцкий поет: «Ну, хорош, друг, обошел меня на круг. А вчера все вокруг говорили: сам друг, сам наш гвинейский друг. И понятно, что ему горько и обидно, что он проигрывает, что его обошли, но против него не совершили нравственного какого-то преступления. Он недоволен, но против него никакой обиды, ему никакой обиды не нанесли, ну, спортсмены состязаются, кто-то из них проиграл. Для того, чтобы мы могли человека упрекать в грехе, в преступлении, ставить ему что-то в вину, должен существовать независимый от нас нравственный закон, который не зависит от того, удобно нам это или нет. И источником этого закона является не общество, потому что общество, оно меняется, есть разные общества, есть конфликты между обществами. Источником этого нравственного закона является Бог. Почему добро не может быть без личной силы? Потому что нравственные суждения могут быть только у личности. Вот налагать на нас обязательства ты должен, может только личность. Произносить суждение, этот поступок хороший, этот плохой, может только личность. Потому что только личность обладает волей, и вот это предпочтение, вот это хороший поступок, а вот это плохой, оно возможно только в случае, если есть, когда человек предпочитает вот этот поступок вот этому. И поэтому источник нравственной воли, источник нравственного суждения, он предполагает некую волю, некое предпочтение, когда кто-то предпочитает добро, а не зло. Если человек задумал убить, а потом покаялся, будет ли он прощен? Ведь это развязывает руки преступникам. Да, конечно. Понимаете, покаяние... если человек приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, то он, несомненно, будет прощен. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть мы искуплены, Христос заплатил по всем нашим долгам. Как говорит пророк, туманы беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. То есть любой человек, который покается перед Богом, который исповедует грехи свои, он будет прощен, независимо от того, насколько велики и тяжкие его грехи. При этом, что важно подчеркнуть, сам акт покаяния предполагает не просто то, что человек приходит за списанием конкретных долгов. То есть это не значит, что я там вышла банковская амнистия, я пришел в банк, и мне списали все кредиты. А дальше опять полез в кредит. Это означает, что моя жизнь переменилась. То есть покаяться – это не просто признать, что вот я нуждаюсь в списании старых долгов. Покаяться – это значит изменить свою жизнь. Это значит признать, что раньше я вот жил без Бога. Я раньше жил так, как будто его нет. Я раньше жил по своей воле, меня раньше не очень интересовало вообще, что от меня Бог хочет. Я Бога держал за пределами своей жизни. А теперь я признал, что моя жизнь принадлежит Богу, что я должен Ему повиноваться, что я признаю Его владычество надо мной, что я признаю себя находящимся в завете с Богом. То есть завет – это такого рода отношения с Богом, когда я подписываюсь соблюдать его заповеди. И если человек не переменяет свой образ жизни, но его покаяние не имело места. То есть если человек, имея какие-то преступные намерения, от них не отказывается, ну, значит, он не покаялся просто. Значит, покаяние не состоялось. Потому что покаяние предполагает, что вот если человек там грешил до этого, пребывал в каких-то, значит, совершал какие-то аморальные дела. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что я вас предупреждал, еще раз предупреждаю, что там воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники, мужеложники там, и так далее. Царство Божие не наследует. И таковыми были и некоторые из вас. Но мылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть если человек пришел к Богу, то вот раньше он там был блудником, пьяницей, вором и так далее, и даже убийцей, но теперь он оставил свою прежнюю жизнь в прошлом. То есть покаяние – это как раз ситуация, когда человек меняет свою жизнь. Он поворачивается к Богу. Он меняет свое отношение к жизни. Он принимает Иисуса Христа как своего Господа и Владыку, что у меня теперь есть Владыка, у меня есть хозяин, у меня есть царь, я ему повинуюсь. И это предполагает, что человек не может дальше жить в упорном грехе. Он остается человеком несовершенным, это понятно. Он остается человеком спотыкающимся, он там может ошибаться в своих суждениях, он может поддаваться каким-то страстям, он может, там, не знаю, впасть в раздражение, там, кого-нибудь обругать, и он будет нуждаться в том, чтобы вновь и вновь исповедовать свои грехи пред Богом и свою жизнь исправлять, но он уже принял решение, что он желает жить в повиновении Божьим заповедям. Если он вообще не хочет повиноваться Божьим заповедям, то, что там по немощи срывается, а вообще не хочет, ну, вы тогда покаяние не имело места. То есть важно понимать, что покаяние – это не просто вот ты пришел на исповедь и избавился от той горы мусора, которая у тебя накопилась, а потом ты опять пошел ее накапливать. Это решение переменить свою жизнь. При этом наше исправление, наше духовное возрастание – это долгий процесс. Мы будем всю оставшуюся жизнь бороться с грехом. Но при этом понятно, что речь не идет о том, что человек может продолжать там аморальный или преступный образ жизни. То есть одно дело, когда человек борется с раздражительностью, например, вот трудно ему, там, срывается. А другое дело, когда он банки грабит. Вот христианин, он не может банки грабить. Если он банки грабит, он, увы, не христианин совсем. Человек, который обратился к Господу, он прилагает усилия к тому, чтобы соблюдать заповеди. Это видно в его жизни. Как правильно объединиться всем христианам, тем, кто уповает на Иисуса и верит ему? Вы знаете, что касается такого административного объединения, то я не думаю, что оно у нас состоится до конца этого мира, потому что, ну, исторически очень много всего накопилось, по-разному развивалось церковное устройство, по-разному развивалось богословие, но, по крайней мере, мы можем следовать заповеди Господа и любить друг друга, и не смущать внешних нашими взаимными перепалками. По крайней мере, относиться друг к другу по-братски. Наталья, я видел во сне своего пса с ангелами в собачьем возрасте, соответственно, человеку-подростку, то есть моложе, чем умер. Мне кажется, у собак есть душа, есть рай для животных. Изучают ли эти вопросы? Вы знаете, нет какого-то учения у церкви насчет рая для животных. Этот вопрос остается... ну, на наше как бы личное рассмотрение, то есть нет такой догматики. Мне близка идея, которую высказывал Клайв Льюис, что если у животного были личные отношения с человеком, то благодаря этим личным отношениям с человеком животное может иметь жизнь вечную, примерно так же, как человек имеет жизнь вечную в общении со Христом, животное может иметь эту жизнь в общении с человеком. То есть если ваш пес для вас очень важен, и жизнь вечная и блаженная будет для вас неполной без вашего пса, то Бог вот вас ради специально вашего пса для вас воскресит. Потому что в жизни вечной, в жизни будущего века там будет определенное животное. То есть в жизни будущего века мы войдем в жизнь преображенного Божьего творения, которое будет более полным, а не менее полным, чем сейчас. То есть все то хорошее и доброе, что есть в этом мире, оно будет в следующем. И в следующем мире будет собака, это хорошее Божие творение, там оно будет. Это не значит, что там будет каждая индивидуальная собака. Но, по крайней мере, я вижу основания предполагать, что те животные, у которых были личные отношения с людьми, которые были этим людям лично дороги, они там будут, потому что раз людям нужно для вечной радости, чтобы вот это конкретное животное с ними было, которое они знают в лицо и по имени, то оно там будет. Не избавляет ли исповедь от ответственности, не честнее ли ведут себя атеисты, которые сами несут ответственность за свои поступки? Ну, что мы называем ответственностью вообще? Ответственностью перед кем? Ответственность перед собой, мне кажется, достаточно бессмысленным понятием, потому что, ну хорошо, я вот себе задолжал 5000 рублей и гляжу, ну, что-то я сам себе не отдаю, и говорю, ну ладно, ладно, ну у нас, мы свои люди, мы сочтемся, я тебе прощу. Получается какая-то бессмыслица. Если я расколотил свои очки, то у меня есть расходы, если должен новые купить. А если я расколотил очки ближнему своему, у меня есть ответственность перед ним, я должен ему эту потерю компенсировать. То есть ответственность, она предполагает кого-то, перед кем я ответственен, а не может быть перед... Ответственность предполагает признание того, что я являюсь автором моих решений, что я поступил вот в данном случае нехорошо. И о чем говорит в данном случае человек, когда он говорит об ответственности? Там без исповеди, я не знаю, честно говоря. Потому что в исповеди мы получаем прощение. То есть мы знаем, что мы совершили этот поступок, мы совершили его неправильно, но наши отношения с Богом и с ближними могут быть восстановлены. Для того, чтобы они были восстановлены, я должен признать, что я совершил этот поступок, я совершил его вот неправильно. Поэтому, ну, давайте уточним, что, собственно, атеист понимает в этом случае под ответственностью. Церковь пересмотрела ряд ограничений, которые существовали в средние века. Ряд общин на Западе отказалась от враждебной позиции. Может ли что-то такое произойти в Русской Православной Церкви, или она намерена консервировать себя в Средневековье? Хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Два отдельных вопроса вообще-то у ЛГБТ и аборты, потому что аборт является человекоубийством, ну, независимо от божественного откровения. Есть атеисты, которые выступают против абортов. Но их не особенно много. И, надо сказать, большинство людей, которые борются с абортами, это, конечно, верующие, но есть атеисты, которые выступают против абортов. И видел фотографию человека, который на очередном марше за жизнь несет плакат «Я верю против абортов, я выступаю против абортов, потому что мой учебник эмбриологии мне так сказал». Знаете, есть очень известная англоязычная песенка «For the Bible tells me so», и это очевидно, он там перепевает эту же песенку на атеистический лад, потому что мне так сказал учебник эмбриологии, что дитя в утробе матери – это человеческое существо. Это уникальное человеческое существо со своей жизнью, со своим правом на жизнь. Лишать его жизни глубоко неправильно в рамках любой этической системы, где мы признаем за человеком право на жизнь. Верующий вы или неверующий, если вы признаете право на жизнь, если вы признаете, что неправильно лишать жизни невинного человека, вы неправильно лишать жизни, независимо от наших вообще от наших взглядов на Библию. То есть вот в этом отношении светская проабортная позиция, она внутренне противоречива. Не то, что Библии противоречит, она внутренне противоречива. Когда сначала говорят, что всякий человек обладает правом на жизнь, вы должны уважать права человека. Права человека и начинаются с права на жизнь. Вы не можете пользоваться какими бы то ни было правами, если вас убили. И в то же время говорят, а вот там право на аборт. Но это абсурдно, потому что вы сначала заявляете, что все люди имеют право на жизнь, потом у вас оказывается, что младенец в утробе матери таким правом не обладает. С чего бы вдруг? Как он не обладает? Он человеческое существо, он живое существо, он принадлежит человеческому роду. Лишать его жизни – это значит грубо нарушать право на жизнь, и это никак не зависит от Библии, хотя Библия, ну, конечно, дает там заповедь «не убий». Библия действительно рассматривает жизнь человека, начинающуюся с момента зачатия. То есть Библия подтверждает эту точку зрения, но для того, чтобы выступать против абортов, Библия, собственно, не нужна. можно выступать против абортов с чисто светских позиций. Что касается пересмотра отношения к ЛГБТ, понимаете, в чем дело? В истории церкви было много разных идеологий. Были коммунисты, были национал-социалисты, там были разные изводы, соответственно, коммунизма или национализма в разных странах. Была евгеника, был социал-дарвинизм. И всякий раз адепты этих светских идеологий, они думали, что они открыли последнее добро и правду, и что церковь, конечно же, должна это добро и правду признать. Что оно плетется в хвосте прогресса. Церковь должна поддержать идеологическую моду, которой сейчас охвачены люди. И ну, какие-то представители церкви поддерживали. Были представители церкви, которые поддерживали евгенику. Ну, то есть было где-то в конце 19-го и в первой половине 20 века было это евгеника, то есть движение за улучшение человеческой расы. Считалось, что многие социальные проблемы, пьянство, алкоголизм, бродяжничество, преступность имеют генетическую природу. Ну, тогда не употребляли слово «ген», но наследственную природу. Я смотрел документалку, помню, там показывали даже плакат «Мэгги, мать преступников». И там какая-то бедная, нищая ирландская женщина из каких-то трущоб в Нью-Йорке, это самая Мэгги, и у нее сын бандит, у нее внук бандит, и у нее правнук бандит. И в плакате написано «Три поколения выродков, не хватит ли?» Потому что вот если бы эту Мэгги бы вовремя поймали и стерилизовали, то, соответственно, трех поколений бандитов бы не было, и было бы все гораздо лучше жить на этом свете, и социальные проблемы не имели бы такой остроты. И поэтому считалось, что людей с плохой предположительной наследовательностью, этой наследственностью надо стерилизовать, а людей с хорошей, то есть таких вот, значит, румяных, белокурых, англосаксов, из хороших семей, вот их, наоборот, надо поощрять, размножаться. И там даже какой-то теоретик евгеники писал, что это расовое самоубийство, когда девушки из хороших англосаксонских семей идут учиться выходить замуж и производить за хороших таких арийских производителей и производить столько качественных детей, сколько вообще, как можно больше. Это потом все вышло из моды после того, как национал-социалисты германские довели все это до логического предела. Но это было очень модно, и были церкви, которые это поддерживали, и считали, что так и надо. А сейчас они все извинялись, и потом и говорили, ну, извините, ну вот мы зря вообще. Вот стерилизовать неполноценных – это была не очень хорошая идея. Там в одних штатах что-то порядка 60 тысяч людей стерилизовали, потому что решили, что у них наследственность плохая. Либеральные церкви, которые там вперед бежали за прогрессом, они это дело поддерживали, ну а потом, соответственно, извинялись, говорили, что не надо так делать. А консервативные церкви, то есть консервативные протестанты и консервативные католики были против. Гилберт Кит Честертон написал целую книжку там «Евгеника и другие виды зла», где он, собственно, ну и говорил, что, знаете, ребята, это все вот неправильно, что если... не знаю, допустим, мужчина, который весь из себя арийский производитель, женат на бесплодной женщине, он ей должен хранить верность, потому что верность это гораздо важнее, чем вот там потомство оставить, и что абсолютно неправильно лишать людей там возможности вступить в брак, лишать и иметь детей, и что все это, значит, злая ересь. И в свое время Честертон выглядел как отсталый мракобес, такой, ну, католик, ну, что с него взять? Он же дикий человек, там, вообще верит в непорочное зачатие и все такое. А потом оказалось, что Честертон прав, и что вся эта программа евгеники сейчас отвергнута как по научным, так и по моральным соображениям. То есть оказалось, что эта Мэгги, она мать преступников, не потому, что у нее наследственность такая ужасная, а потому что социальные условия у нее такие, что в трущобах она живет, бедная женщина, и рожает бандитов по этой причине. Точно так же, как сейчас вот чернокожие люди живут в гетто, и там тоже у них страшная преступность, ну, потому что социально очень неблагополучная среда. а наследственность не при делах вообще, как наука это и выяснила. И сейчас вся практика Евгеньки отвергнута. Так вот, сейчас та же ЛГБТ – это просто идеология, которая через какое-то время она сойдет. Через какое-то время люди будут с ужасом думать, а как вот так получилось, что у нас бедных девочек, которые вообразили себя мальчиками, там резали и отрезали им грудь, что это дикость и ужас. Через какое-то время все будут бурно извиняться и говорить, ах, мы вот были неправы. Поэтому лучше сразу сказать нет. Ну вот как Честертон сказал нет Евгенике, там прошло несколько десятилетий, и все согласились, что Евгеник это действительно плохо и неправильно. Не связана ли вера в бессмертие с неспособностью представить свое небытие, потому что мы не можем представить, что нас не существует, потому что мы должны существовать, чтобы представлять. Не в этом ли причина веры в бессмертие души? Вы знаете, нет. Понимаете, у нас есть причины верить в бессмертие души, там достаточно много. Прежде всего, общечеловеческая интуиция во всех культурах, что жизнь человека продолжается после смерти тела. Вот уже неандертальцы хоронят своих умерших. Причем хоронят с изъявлениями веры в воскресение мертвых. То есть найдена там пыльца цветов в тех же захоронениях, найдены какие-то инструменты, остатки мяса, положенные в гроб. То есть люди верили, что усопший как-то свою жизнь продолжает. Уже неандертальцы в это верили. И это общечеловеческая интуиция, которую взялись отрицать люди недавно на основании материализма, то есть философской концепции, согласно которой человеческое сознание порождается мозгом, мозг у нас, значит, прекратил функционировать и сгнил, следовательно, значит, сознанием покончено навсегда. Но эта идея, что сознание порождается мозгом, она сталкивается с огромными философскими проблемами, потому что не может объяснить даже сознание как таковое. Но мы об этом можем поговорить подробно, почему, собственно, сталкивается с непреодолимыми трудностями для объяснения сознания, причем ряд философов, неверующих, не христиан, это признает. Ну вот Чалмерс, например, Дэвид Чалмерс, потом Сёрлин сам материалист, он говорит, что я вот понятия не имею, как объяснить свободную волю. Томас Нагель, который говорит, что материалистическая неодарвинистская картина мира, она не может объяснить самое важное в этом мире, она не может объяснить людей. Потому что вот люди, которые обладают сознанием и свободной волей, они никак не помещаются в материалистическую. И поэтому я не вижу оснований быть материалистом, поскольку я не материалист, у меня нет оснований отрицать общечеловеческую интуицию, что существует продолжение жизни после смерти. Если говорить еще о данных, то я вот читаю исследования по околосмертному опыту. И эти исследования указывают на то, что человеческое сознание может функционировать, причем оно может функционировать вот неким крайне ясным образом, понимаете? Не то, что поусни, не то, что ты полупришибленный, а пережили этот околосмертный опыт, они описывают свой опыт как более яркий, более ясный, более отчетливый, чем обычно. То есть во сне мы понимаем, что мы, в общем, когда мы проснулись, мы понимаем, что мы спали, что это нам снилось. А околосмертный опыт переживается как более ясный и отчетливый, и люди сообщают детали своей реанимации, детали операционной, которые они не могли бы видеть. Когда человек лежит на операционном столе, потолок, взгляд его направлен, он не может понять, что там люди, чем там люди копаются у него в кишках. Но вот когда человек приходит в себя, там, рассказывает это, то это выглядит убедительным свидетельством. И, конечно, люди пытаются это как-то объяснять, но я удовлетворительных объяснений этого не вижу. люди продолжают настаивать, что это ну, каким-то образом должно порождаться мозгом. Но если мы отходим от догматической уверенности, что сознание с необходимостью порождается мозгом, сразу оказывается, что у нас есть масса свидетельств, что это не так. Есть еще такое явление, как предсмертная ясность. Предсмертная ясность – это когда человек умирает, и мозг его находится в очень плохом состоянии из-за этого. То есть он не может производить сознание. Вот человек просто у него... Ну, находится он в состоянии, когда он ни с кем уже не может там напрямую общаться. Видно, что его сознание уже угасло. Но перед смертью вдруг он переживает моменты ясности, когда он приходит в себя, когда он начинает узнавать своих близких, когда он может с ними заговорить, когда он ведет себя совершенно адекватно, у него восстанавливается способность к мышлению, к общению. И это происходит на фоне мозга, который уже очень сильно поврежден болезнью. То есть сознание, оно не порождается этим мозгом, оно как-то с ним связано более сложно. И некоторые нейрофизиологи, ну, например, сэр Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии, он как раз считал, что да, существует, сознание не порождается мозгом, существует бессмертная душа. Вот. И на линии свидетельств, это, конечно, само Священное Писание. Тут мы немножко с другого конца подходим. Воскресение Иисуса Христа. И эти свидетельства являются ошеломляюще хорошими. То есть люди, которые их отвергают, они их отвергают на основании такого материалистического догматизма. Не могло быть, потому что не могло быть никогда. Не знаем, что там произошло. Но не мог воскреснуть. Если мы отказываемся от материализма как обязательной такой интерпретационной рамки, то у нас нет основания отрицать воскресение Христа, и все то, что он говорил, и, следовательно, библейское откровение в целом. И библейское откровение в целом, оно говорит о том, что мы бессмертны после смерти, непосредственно после смерти. Смерть есть отделение души от тела, но это не окончательно, что Бог нас потом воскресит из мертвых, мы будем в прославленных, преображенных телах, но мы переживем какой-то период отделения души от тела. Мы некоторое время пробудем вот там, на небесах. Если православная церковь не смогла предотвратить войну, какое оно может иметь значение, следует ли прибегать не как к авторитету, ну и там так далее. Видите ли, церковь не может на невозможную миссию поддерживать порядок, предотвращать войны. Она не может понимать, вот как Господь Иисус, Он не пришел и не сказал, вот вы будете управлять народами и предотвращать войны. Он сказал, что будут, вы услышите о войнах, войнах, слухах, что будут войны и глады, и моры, и землетрясения, и восстанет народ на народ, и царство на царство. Мы будем жить в мире, который раздираем войнами до возвращения нашего Господа. Что конфликты, вражда между людьми будут реальностью, пока не придет Господь. Нам в Библии так сказано. При этом миссия церкви в том, чтобы проповедовать Евангелие, в том, чтобы направлять людей по пути спасения, зная, что в этом мире у нас не будет мира, у нас не будет гармонии, у нас не будет... Понимаете, есть представление о прогрессе, что человечество становится лучше, мудрее, и в итоге как-то плавно мы так без рывков въедем в Царство Божие. В XIX веке были популярны такие представления до Первой мировой войны. Потом Первая мировая война, все рухнуло. И люди вернулись к более традиционным представлениям о том, что мир лежит во зле, о том, что кончится мировая история воцарением Антихриста. И все перед тем, как Господь придет, чтобы со славой судить живых и мертвых, все на какое-то время станет очень-очень плохо. То есть вот зло в мире, оно достигнет своего предела, оно достигнет своего пика, и потом Господь вернется. Но мы живем в падшем мире, в котором существует зло и грех, в котором люди конфликтуют, в котором государства воюют, и это не будет преодолено человеческими усилиями, ни государством, ни церковью, ни международным сообществом. Это будет преодолено, когда Господь вернется во славе. Не раньше. То есть то, что мы находимся в падшем мире, где существуют войны, где существует несправедливость, это то, что нам и предсказано. В этом отношении в Библии присутствует, с одной стороны, такой оголтелый оптимизм, что мир сотворен, мир отпал от Бога в грех, Бог этот мир спасает, это будет очень хорошо, в конечном итоге Бог победит зло и грех, и поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и явится этот новый мир, в котором уже не будет зла и греха, и это будет, несомненно, так, она пессимистична в отношении перспектив внутри человеческой истории, что внутри человеческой истории до вот этих эсхатологических событий, до того момента, когда Христос придет со славой, мир лежит во зле и будет лежать во зле, и продолжит лежать во зле. И мы лично можем делать выбор, мы можем удаляться от зла этого мира, мы можем отказываться от вражды лично, мы можем лично в ней не участвовать, мы можем не участвовать во зле. Мы можем быть посланниками мира, мы можем быть представителями вот этого грядущего царства мира в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но Библия нам никогда не обещала, что у нас будет вечный мир установлен где-то вот до возвращения Господа. Мы живем в мире, который является падшим, который поражен грехом, в котором Христа распяли, и мы не принадлежим этому миру. Что Христос нам говорит, что мы не от мира сего, и мы должны для себя решить, вот как-то определиться, что мы принадлежим Христу, мы принадлежим небесному Иерусалиму, мы принадлежим грядущему царству мира, мы являемся его посланниками, мы удаляемся от злобы, от ненависти, от вражды, которые в этом мире царят, мы их не поддерживаем, мы в них не участвуем, но мы их не можем остановить. До возвращения Господа они остановлены не будут. До возвращения Господа мы будем сталкиваться с войнами и военными слухами. И это не в нашей власти их остановить. В нашей власти не участвовать в том зле, которое происходит. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».